Глава 14. Первый день. Вечер принес с собой стужу. Снег, подтаявший под солнечными лучами, смерзся в скользкую ледяную корку. Прячась на соседних крышах и чердаках, Гаали пускали в ход свои вымазанные смолой стрелы, и они проносились в холодном сумрачном воздухе точно ало-золотые огненные птицы. Крыши четырех осажденных зданий были медными, стены каменными, и пламя бессильно угасало. Баррикаду уже никто не пытался брать приступом. Прекратился и дождь стрел, и с железными, и с огненными наконечниками. Сверху баррикады Джака Пагат смотрел на пустые темнеющие улицы между темными домами. Осажденные приготовились к ночному штурму. Положение Гаали, несомненно, было отчаянным. Но холод все усиливался. Наконец Агат назначил дозорных, а остальных отправил с баррикад заняться своими ранами, поесть и отдохнуть. Если им трудно, то Гаалям должно быть еще труднее. Они хотя бы одеты тепло, а Гаали совсем не защищены от такого холода. Даже отчаяние не выгонит северян, кое-как укутанных в обрывки шкур и войлока, под этот страшный прозрачный свет льдистых звезд. И защитники уснули. Кто прямо на своих постах, кто в повалку в вестибюлях, кто под окнами вокруг костров, разведенных на каменном полу, высоких каменных комнат. А их мертвые лежали, окостенев, на обледенелом снегу у баррикад. Агат не мог спать. Он не мог уйти в теплую комнату и оставить площадь. Весь день они сражались здесь не на жизнь, а на смерть. Но теперь площадь лежала в глубоком безмолвии, и над ней горели созвездия зимы. Дерево и стрела, и пятизвездный след. А над восточными крышами пылала сама снежная звезда. Звезды зимы. Они сверкали кристаллами льда в глубокой холодной черноте ночи. Он знал, что эта ночь последняя. Может быть, его последняя ночь. Может быть, его города, а может быть, осады. Три исхода. Но как выпадет жребий, он не знал. Шли часы. Снежная звезда поднималась все выше. Площадь и улицы вокруг тонули в безмерной тишине, а в нем росло и росло странное упоение, непонятное торжество. Они спали. Враги, замкнутые стенами города. И, казалось, бодрствует лишь он один. А город со всеми спящими, со всеми мертвецами принадлежит ему. Ему одному. Это была его ночь.
«Альтерран!»
— крикнул кто-то вслед ему хриплым шепотом. Но он только повернулся, жестом показал, чтобы они держали веревку наготове к его возвращению, и пошел вперед по самой середине улицы. Он чувствовал себя неуязвимым, и не подчиниться этому ощущению значит накликать неудачу. И он шагал по темной улице среди врагов так, словно вышел погулять после обеда. Он прошел мимо своего дома, но не свернул к нему. Звезды исчезали за черными островерхими крышами и снова появлялись, зажигая искры во льду под ногами. Потом улица сузилась, чуть повернула между домами, которые стояли пустые, еще когда Агат не родился. И вдруг завершилась небольшой площадью перед лесными воротами. Катапульты еще стояли на своем месте, но Гаали начали их ломать и разбирать на топливо. Возле каждой чернела куча камней. Створки высоких ворот, распахнувшиеся в тот день, теперь были снова заперты и крепко примерзли к земле. Агат поднялся по лестнице над вратной башней и вышел на дозорную площадку. Он вспомнил, как перед самым началом снегопада стоял здесь и видел внизу идущее на приступ гаальское войско, ревущую толпу, которая накатывалась точно волна прилива на пески, грозя смести перед собой все. Будь у них больше лестниц, осада кончилась бы тогда же. А теперь нигде ни движения, ни звука. Снег, безмолвие. Звездный свет над гребнем и над мертвыми обледенелыми деревьями, которые его венчают. Он повернулся и посмотрел на град изгнания, на маленькую кучку крыш, уходящих вниз от его башни к стене над обрывом. Над этой горсткой камня звезды медленно склонялись к западу. Агат сидел неподвижно, ощущая холод даже под одеждой из крепкой кожи и пушистого меха. И тихо-тихо насвистывал плясовой мотив. Наконец, запоздалое утомление бесконечного дня нахлынуло на него, и он спустился со своей вышки. Ступеньки оледенели. На предпоследней он поскользнулся, уцепился за каменный выступ, чтобы удержаться, и краем глаза уловил какое-то движение по ту сторону маленькой площади. Из черного подвала улицы между двумя домами приближалось что-то белое, чуть поднимаясь и опускаясь, словно волна в ночной тьме. Агат смотрел и не понимал. Но тут оно выскочило на площадь. Что-то высокое, тощее, белое, быстро бежало к нему в мутном свете звезд, точно человек. Голова на длинной изогнутой шее покачивалась из стороны в сторону. Приближаясь, оно издавало хриплое чириканье. Дротикомет он взвел еще когда спрыгнул с баррикады. Но рука плохо слушалась из-за раны в запястье, а пальцы в перчатке плохо гнулись. Он успел выстрелить, и дротик попал в цель, но зверь уже кинулся. Короткие когтистые передние лапы вытянулись вперед. Голова странным волнообразным движением надвинулась на него. Разинулась круглая зубастая пасть. Он упал под ноги зверю, пытаясь повалить его и увернуться от щелкающей пасти, но зверь оказался быстрее. Он почувствовал, что когти передних, таких слабых на вид лап, одним ударом разорвали кожу его куртки и всю одежду под ней. Почувствовал, что парализован чудовищной тяжестью. Неумолимая сила запрокинула его голову, открывая его горло. И он увидел, как звезды в неизмеримой тишине над ним бешено закружились и погасли. В следующий миг он стоял на четвереньках, упираясь ладонями в ледяные камни рядом с вонючей грудой белого меха, которая вздрагивала и подергивалась. Яд в дротике подействовал ровно через 5 секунд, и чуть было не опоздал на секунду. Круглая пасть все еще открывалась и закрывалась. Ноги с плоскими и широкими ступнями сгибались и разгибались, точно снежный дьявол продолжал бежать. «Снежные дьяволы охотятся стаями», — вдруг всплыло в памяти Агата, пока он старался отдышаться и успокоиться. «Снежные дьяволы охотятся стаями». Он неуклюже, но тщательно перезарядил дротикомет и, держа его наготове, пошел назад по улице Эсмит, не переходя на бег, чтобы не поскользнуться на льду, но уже и не прогулочным шагом. Улица по-прежнему была пустой и тихой, и бесконечно длинной. Но, подходя к баррикаде, он снова насвистывал. Агат крепко спал на полу комнаты в колледже, когда их лучший арбалетчик, молодой Шевик, потряс его за плечо и настойчиво зашептал. «Проснись, Эльтеран! Ну, проснись же! Скорее идем!» Роллери так и не пришла. Две другие пары, с которыми они делили комнату, крепко спали. «Что такое? Что случилось?» Вскочив, бормотал Агат еще сквозь сон и натягивая разорванную куртку. «Идем на башню!» Больше Шевик ничего не сказал. Агат покорно пошел за ним, но тут сон развеялся, и он все понял. Они перебежали площадь, серую в первых слабых лучах рассвета, торопливо поднялись по винтовой лестнице на башню Лиги, и перед ними открылся город. Лесные ворота были распахнуты. Между створками теснились гаали, и толпами выходили наружу. В рассветной мгле трудно было разглядеть, сколько их. Не меньше 1000 или даже 2, говорили дозорные на башне. Но они могли и ошибиться. Внизу у стены на снегу мелькали лишь неясные тени. Они группами и поодиночке появлялись за воротами, исчезали под стенами, а потом неровные растянутые линии вновь появлялись выше на склоне, размеренной трусцой удаляясь на юг, и вскоре скрывались из виду. То ли их поглощал серый сумрак, то ли складки холма. Агат все еще смотрел им вслед, когда горизонт на востоке побелел, и по небу до зенита разлилось холодное сияние. Озаренные утренним светом дома и крутые улицы города были исполнены покоя. Кто-то ударил в колокол на башне, и прямо у них над головой ровно и часто загремело бронза о бронзу, оглушая, ошеломляя. Зажав уши, они бросились вниз, а навстречу им уже поднимались другие люди. Они смеялись. Они окликали Агата, старались его остановить, но он бежал и бежал по гудящим ступенькам под торжествующий звон, а потом очутился в зале собраний. И в этой огромной, шумной, набитой людьми комнате, где на стенах плыли золотые солнца, а золотые циферблаты отсчитывали годы и годы, он искал чужую, непонятную женщину, свою жену. А когда нашел и взял ее за руки, то сказал: «Они ушли. Они ушли. Они ушли!» А потом повернулся и во всю силу своих легких закричал всем и каждому: «Они ушли!» Все тоже что-то кричали ему, кричали друг другу, смеялись и плакали. А он опять взял Роллери за руку и сказал: «Пойдем со мной. Пойдем на риф». Волнение, торжествующая радость оглушили его. Ему не терпелось пройти по улицам, убедиться, что город снова принадлежит им. С площади еще никто не уходил, и когда они спустились с западной баррикады, Агат достал дротикомет. «У меня вчера вечером было неожиданное приключение», — сказал он Роллери. А она посмотрела на зияющую прореху в его куртке и ответила: «Я знаю. Я его убил. Снежного дьявола?»
«Вот именно».
«Ты был один?»
«Да. И он, к счастью, тоже». Она быстро шла рядом с ним, но он заметил, каким восторженным стало ее лицо, и громко засмеялся от радости.
Они вышли на виадук, повисший над ледяным ветром между сияющим небом и темной водой в белых разводах пены. Колокол и пара реч уже доставили на риф великую новость, и подъемный мост опустился, как только они подошли к нему. Навстречу выбежали мужчины, женщины, сонные, закутанные в меха ребятишки, и вновь начались крики, расспросы, объятия. За женщинами космопора робко и хмуро жались женщины Тевора. Агат увидел, как Роллери подошла к одной из них, довольно молодой, с растрепанными волосами и перепачканным лицом. Почти все они обрубили волосы и казались грязными и оборванными. Даже трое, четверо из мужчин, оставшихся с ними на рифе. Их вид был точно темный мазок на сияющем утре победы. Агат заговорил с Умаксуманом, который пришел следом за ним собрать своих соплеменников. Они стояли на подъемном мосту под отвесной стеной черной крепости. Враз устолпились вокруг Умаксумана, и Агат сказал громко, так, чтобы все они слышали: «Люди Тевора защищали наши стены бок о бок с людьми Космопора. Они могут остаться с нами или уйти, жить с нами или покинуть нас, как им захочется. Ворота моего города будут открыты для вас всю зиму. Вы свободны выйти из них и свободны вернуться желанными гостями».
«Я слышу», — сказал Теварец, склонив светловолосую голову.
«А где старейший? Где Вольт? Я хочу сказать ему». И тут Агат по-новому увидел перепачканные золой лица и грубо обрубленные волосы, как знак траура. Поняв это, он вспомнил своих мертвых друзей, родственников, и безрассудное упоение победой угасло в нем. Умаксуман сказал: «Старейший в моем роде ушел в страну под морем вслед за своими сыновьями, которые пали в Теворе. Он ушел вчера. Они складывали рассветный костер, когда услышали колокол и увидели, что Гааль уходит на юг. Я хочу стоять у этого костра», — сказал Агат, глядя на Умаксумана. Теварец заколебался, но пожилой мужчина рядом сказал твердо: «Дочь Вольда — его жена, и у него есть право клана». И они позволили ему пойти с Роллери и с теми, кто уцелел из их племени, на верхнюю террасу, повисшую над морем. Там на груди поленьев лежало тело старого вождя, изуродованное старостью, но все еще могучее,
завернутая в багряную ткань цвета смерти. Маленький мальчик поднес факел к дровам, и по ним заплясали красно-желтые языки пламени. Воздух над ними колебался, а они становились все бледнее и бледнее в холодных лучах восходящего солнца. Начался отлив. Вода гремела и шипела на камнях под отвесными черными стенами. На востоке над холмами Аскотевара и на западе над морем небо было чистым, но на севере висел синеватый сумрак. Дыхание зимы. 5000 ночей зимы, 5000 ее дней. Вся их молодость, а может быть и вся их жизнь. Какую победу можно было противопоставить этой, дальней синеватой тьме на севере? Гаали. Что Гаали? Жалкая орда, жадная и ничтожная, опрометью бегущая от истинного врага, от истинного владыки, от белого владыки снежных бурь. Агат стоял рядом с Роллери, глядя на угасающий погребальный костер высоко над морем, неустанно осаждающим черную крепость. И ему казалось, что смерть старика и победа молодого одно и то же. И в горе, и в гордости было меньше правды, чем в радости. В радости, которая трепетала на холодном ветру между небом и морем, пылающая и недолговечная, как пламя. Это его крепость, его город, его мир. Это его соплеменники. Он не изгнанник здесь. «Идем», — сказал он Роллери, когда последние багровые искры угасли под пеплом. «Идем домой».